Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории МИШ, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.
Всем привет! С вами ведущий Никита Черноярв. Я UX UI дизайнер в лаборатории МИШ. Мы возвращаемся спустя несколько месяцев перерыва, и сегодня у нас в гостях Константин Мартыненко.
Привет.
Кость, как у тебя дела?
Дела отлично, дела хорошо. Как у тебя?
Прекрасно. Очень рад, что мы наконец-таки собрались, что мы записываемся.
Долго мы собирались.
Но главное, что вместе собрались. Кость, давай, прежде чем мы приступим к основному блоку, расскажи слушателям о том, кто ты и
зачем?
Чем ты сейчас занимаешься.
И зачем я здесь, да.
Зачем ты этим занимаешься?
Потому что интересно и весело. Начнем, наверное, с того, что я продюсер компании по разработке видеоигр. Занимаемся мы ремастерами и ремейками, и также портированием. Портируем с ПК на консоли преимущественно, но также и можем старые игры портировать с ПК на ПК. В принципе, можно назвать ремастерами иногда, но не всегда там есть какой-то процесс ремастера. Начал свой путь я в этой же компании, General Arcade, лет 6-7 назад. Потом дорос до Lead UA, лид-тестировщика, сменил на пару лет работу, работал в аутсорсе, в большом интерпрайсе, но, опять же, с уклоном в геймдев, очень известной компании Epic Games, которая занимается разработкой движка Unreal Engine и игры Fortnite. Там я работал непосредственно с движком, с Unreal Engine, и работал я аналитиком, QA-аналитиком. Можно, в принципе, это на пальцах объяснить тем, что исследовал функциональность движка и писал документацию для него. И сейчас вернулся в General Arcade. Тут работаю теперь продюсером. Как-то так.
Угу. Спасибо, что так подробно расписал. Это очень интересно. Очень интересный путь и очень много прям интересных точек, к которым можно было бы обратиться. Но я думаю, что мы об этом, может быть, поговорим о каких-то конкретных вещах в следующий раз. Сегодня ты вот упомянул, что ты начинал с тестирования. Давай, наверное, начнем с такого достаточно, может быть, банального, может быть, распространенного вопроса, который задают очень многие новички. Правда ли, что войти в индустрию вообще видеоигр проще именно с тестирования? То есть я достаточно часто слышал истории и даже от каких-то селебрити о том, что они когда-то в юность свою подрабатывали
на автомойке
тестировщиками. Кто-то на автомойке, а кто-то сразу, знаешь, так вступил в IT, в тестирование. Угу. Очень часто, знаешь, слышал это в контексте, по-моему, сталкера, что ли.
Некоторые стендаперы, да, работали тестировщиками.
Некоторые, вот, да.
А потом начали шутить шутки.
Вот. Да. Не знаю, это взлет или падение, но посмотрим. Но, в общем, правда ли, что в IT-индустрии проще именно с тестирования?
Ну, кстати говоря. Собственно, мой пример с некоторыми стендаперами, которые работали на сталкере тестировщиками, говорит, наверное, что скорее не совсем это правда. Тут вопрос довольно философский на самом деле. В принципе, от тестировщика требуется меньше каких-то профессиональных хард-скиллов. Не обязательно быть разработчиком, хорошим художником, чтобы попасть в индустрию. Тут вопрос в другом. Вообще, нужно ли тебе попадать в индустрию и что ты хочешь? То есть, если ты умеешь играть в видеоигры и больше в этой жизни ничего не умеешь, и уверен, что хочешь работать и разрабатывать игры, и хорошо в них играешь, то, наверное, ты можешь найти работу именно тестировщиком. Но если ты хороший художник, то зачем тебе становиться тестировщиком? Так могу ответить на твой вопрос. Легче, не легче. Если у тебя есть навыки, которые хорошие, то легче стать сразу программистом, если ты умеешь программировать.
Угу. Ну, ты, наверное, знаешь вот, про вот этот вот гэп, что для того, чтобы устроиться на работу, нужен опыт,
да.
А без опыта не берут на работу. И здесь просто вот такой вопрос, что даже если ты там какой-то талантливый начинающий программист, то тебе, ну, все равно, наверное, нужно показать какие-то работы, а работ нет. Я вот просто, например, сейчас читаю книжку «Level Up».
Угу.
И, если не ошибаюсь, автор примерно так же вошел в индустрию. Он был талантливый, но он там попал сначала на какую-то такую простую именно для вхождения должность, потом просто благодаря своим дополнительным скиллам развился во что-то больше.
Ну вот.
Но это не всем дано, это тоже нужно быть талантливым, просто вот оказаться в нужном месте.
Да,
в нужное
это
время.
Вот вопрос и удачи, вопрос желания, вопрос, что ты от жизни, наверное, хочешь. Если человек задает себе вопрос, я хочу попасть в индустрию, наверное, я начну с IT. Наверное, это не совсем его идея, не совсем хорошо он продумал то, чем он хочет заниматься по жизни. Обратные примеры также и могу назвать. Есть у меня знакомые и художники, например, и программисты, которые без опыта работы попали сразу в геймдев, куда они хотели изначально попасть. Также у меня были знакомые уже без дева, которые занимаются тем, что на конференции ездят и вот ищут какие-то, допустим, игры для... работают в издательстве, ищут игры, чтобы издавать их. До того, как он стал работать вот этим скаутом, человек работал в баре, барменом, а потом как-то судьба его привела к этому. Также у меня есть примеры, когда человек работал в магазине настольных игр. Привет этому человеку, если вдруг тебе тут окажешься. Думаю, он сразу знает свою историю. Я работал в магазине настольных игр. После какого-то периода времени он стал директором магазина настольных игр, потом директором сети, потом все закрылось. Потом какими-то судьбами он попал в геймдев. И сейчас он работает в большой компании, директором этой компании. Вот, но сразу на должность директора брали. Но при этом он пропустил все этапы, то, что он там тестировщиком работал. В какой-то момент, да, он пошел на даунгрейд, то есть он был директором сети магазинов, и потом пошел работать геймдизайнером, не тестировщиком, из нуля. Да, ему там пришлось где-то поучиться, где-то что-то делать, поработать на более низкой зарплате, но в какой-то момент тоже какие-то навыки уже были выработаны, которые помогли ему вот, с условием этого риска и дауншифтинга подняться вверх. Но опять же, он понимал, что он
хотел. Это нужное место, нужное время, и в принципе уже какой-то бэкграунд есть у этого.
Понимание
человека.
Чего ты хочешь скорее. Если ты услышал рекламу курсов от некоторых компаний. Причем, кстати, есть хорошие XYZ, например, мне нравится не реклама ни в коем случае, и ролики на YouTube. Я не знаю, как у них работают курсы. Но вот эта вот тема, что легкий вход в IT через тестирование, это явно такая вот пропаганда, реклама курсов в разных компаний, их очень много в РФ. И с одной стороны, в этом есть правда. С другой стороны, опять же, вот это фоновый шум, который они создают, как раз приводит к тому, что вот кажется, что да, что тестирование такой легкий способ войти, да.
Какие-то нереалистичные слухи просто появляются, и люди просто иногда и разочаровываются не только в профессии, но и в целом в индустрии.
Поэтому лучше понять, что ты хочешь. Опять же, у меня есть ребята, которые могли быть хорошими, отличными тестировщиками, просто их жизненный путь сложился в другую сторону, и, в принципе, им по жизни прекрасно живется, но вот они именно играют в игры так, как должны были бы играть тестировщики. То есть они досконально исследуют все механики, им интересно понять структуру игры. И вот если человек просто играет так в игру, он будет хорошим тестировщиком.
Ты говоришь про понимание того, что человек хочет. Давай немножко об этом поговорим.
Давай. Я как раз к этому подводил.
Вот, давай как раз подведем к тому, что в кратком таком изложении создать картину, что тестировщик делает для того, чтобы протестировать игру.
Любой тестировщик в интерпрайсе, который тестирует, допустим, веб-приложение или мобильное приложение, то есть мало отличий базовых, то есть все те же термины, которые вы можете загуглить, что такое тестирование, куча видео на YouTube, куча теорий, всяких методологий, вот все, что написано, в целом оно как бы так и работает. То есть есть тоже функциональное тестирование, есть та же регрессия. В Unreal Engine, когда я работал в Epic Games, я занимался exploratory тестированием. То есть оно все там. Каких-то прям супер особенностей нету. Единственное, что игры, они все-таки заточены под какие-то свои уникальные механики, особенности есть, как и везде. Например, если какая-то большая игра, большие локации, нужно бегать, смотреть, там есть персонажи, NPC, с ними нужно говорить. Но это мало, наверное, отличается от того, что у тебя есть там приложение, тебе нужно кнопку «Купить» постоянно нажимать, допустим, в каком-то веб-приложении. Вот, в играх тебе нужно также общаться с NPC. Просто какие-то вот свои маленькие детали. Из прям особенностей таких — это автоматизация не так сильно распространена, хотя в крупных играх и в крупных продуктах больше, чем в инди-сегменте, либо в AA-сегменте.
А почему мало автоматического тестирования в видеоиграх?
Нет таких задач, в основном, которые было бы релевантно автоматизировать. То есть у автотестирования же существует свои, как бы свой рой. То есть в каком случае автотестирование вообще оправдано? То есть если у нас есть какая-то задача, которую нужно делать 1000 раз, при этом разработка тулзы для автоматического тестирования стоит дешевле, чем это сделать руками. Вот есть, как бы, если все сходится, звезды сходятся, то давайте делаем автоматизацию. В разработке видеоигр зачастую автоматизация либо дороже, либо нам не нужно 1000 раз делать одни и те же действия. Хотя, допустим, вот чтобы потестировать дырки на большой локации, то есть, допустим, если там возьмем Assassin's Creed, Зельду какую-нибудь, то есть, да, там имеет смысл, чтобы персонаж просто бегал во все стены, врезался. Потому что руками, в принципе, можно проверить, но можно автоматизировать уже здесь. Или, например, в World of Tanks я слышал, что ты делали автотесты на перформанс. То есть у них было большой стенд с разными конфигурациями, и они на каждой конфигурации запускали тестовый уровень, предзаписанный заранее, где там кто-то играет, ну, какие-то вот бои, где происходит много экшена, может быть, какие-то специально подготовленные. И вот запускает на каждой конфигурации, смотрит, как там производительность работает. В принципе, вот такое автоматизируется. Не везде просто это нужно, и зачастую это не нужно в играх.
Просто зачастую еще и неоправданно финансово, технически, человека часами.
С условием, что, да, тестирование, в принципе, джуниор-тестировщик, он будет недорогой. Все там вот в Америке много сейчас движений из-за этого, то, что их увольняют периодически, профсоюзных там движений всяких, что делает тестер немножко дороже, но в целом это довольно дешево. И в целом, вот, к сожалению, там иногда для многих, тех, кто начинает работать в тестировании, что это не так весело, как может показаться. С другой стороны, если вы прям любите игры, это вполне может быть весело, если правильными вещами заниматься, правильно с людьми общаться. Ну, как понять, правильно, сложно это сказать-то. Если все нравится, да.
Да, как мы уже ранее обсуждали, что, во-первых, важно иметь правильный майндсет, и, во-вторых, важно искать, находить, и находить то, что важно и нужно тебе сейчас в данный момент.
Опять, есть такой момент. Если тебе пофигу, или тебе просто хочется работать, даже чтобы выживать, чтобы кушать, то, в принципе, не обладая большими навыками, ты можешь найти где-нибудь работу тестировщика, там, мобильных игр каких-нибудь. Вообще, ну, без навыков. Сейчас уже, наверное, хуже, чем там 2 года назад, допустим, когда индустрия дико и быстро росла. Там всякие разные мировые события, много их было, начинает коронавирус влияет на это, конечно.
Но, к сожалению, течение времени, течение жизни, глобальные процессы мы не можем остановить, поэтому, конечно, понятное дело, что все поменяется.
Сейчас сложнее стало, да. Вот,
сложнее, но, тем не менее, не невозможно же.
Причем, что тестирование такое довольно ручное, мануальное тестирование, такой процесс рутинный. Все говорили, поэтому вот эти моменты некоторые я пропускаю, они довольно базовые, везде уже есть, да, что это работа, что там это не так весело, как вы думаете. Много веселого есть, наверное, может, как отдельный такой подзаголовок выделить, о роли тестирования в творческого тестирования. То есть, что, как может себя творчески, да, проявить тестировщик в своей профессии.
Давай об этом поговорим.
Да, вот, давай. Например, тоже в начале моего пути, когда у нас была маленькая команда, мне приходилось заниматься не только тестированием. Я и там и с 3D-модельками поработал, и с файловой системой там игры работал. Смотрел, как вообще организованы игры. И немножко пришлось заниматься менеджментом, потому что не было каких-то людей, которые за это были ответственны, просто брал инициативу на себя. Потом даже в моей карьере тоже было такое, что люди иногда проявляют больше инициативы, а иногда и сами обстоятельства отталкивают к тому, что есть какая-то работа, которая не входит в список задач тестировщика. Просто сеть тестировать. Вот причем в Enterprise вот это прям был такой краеугольный камень, что зачастую как раз-таки люди воспринимали работу как работу. И там как раз-таки вот творческая роль снижалась, потому что ты работаешь свои там 8 часов условно, из которых ты, естественно, не сможешь физически 8 часов работать. И тебе, в принципе, плевать на конечный продукт, ты уже делаешь ради того, чтобы что-то сделать. Но при этом, если тебе интересно, ты можешь... Везде это было и в Enterprise, и вот сейчас, где я работаю. Если тебе интересно, ты можешь там что-то улучшить, какую-то систему. Тут куда-то сходить, выйти за рамки своего объема работы. И тогда вот, возвращаясь к первому там, вот, вопросу, попасть, войти там из тестировщика, потом стать программистом, если тебе это действительно интересно. Все это можно. Просто иногда путь длиннее, сложнее. Иногда, наоборот, этот путь более тебе подходит. Но если ты выходишь за рамки того, где ты работаешь, то, скорее всего, это приведет тебя к положительным результатам в дальнейшем. Меньше касается, наверное, уже тестирования, чем больше такой философии.
Но это уже, да, это уже больше про рабочую философию, то, в принципе, как ты относишься к своему делу.
И, в принципе, тогда, да, вот такая творческая роль тестировщика в разработке игр, именно, она может присутствовать. На одном из проектов я проявил инициативу и написал список ачивментов для игры. Это никак не влияет на мое там портфолио, резюме, ни на что, вообще никак не влияет. Просто вот мне захотелось это сделать, я это сделал. Сейчас я могу наблюдать, что вот в этой игре, которая вышла, там ачивменты, которые написал я. Это вообще никак не влияет ни на что. Это мне лично приятно, это вот мое вложение, вот оно здесь видно.
Просто хотел добавить от себя, что все-таки видеоигры, ну, как мне кажется, в отличие от других цифровых продуктов, они все-таки больше про искусство, больше про творчество. И да, есть всякие игры по типу «Гач», «Ферм».
«Skull and Bones» там какой-нибудь возьмем. Не знаю, сколько там осталось искусства.
Но в любом случае в хороших играх важно, на мой взгляд, приложение, чтобы приложились очень много творческих людей в разных даже самых маленьких областях, потому что ты же вот упомянул те же самые ачивменты, и есть люди, которые мы с тобой, в принципе, знаем, что такое достаточно распространенное понятие в видеоиграх — это фан. Такой абстрактный фан. И фан можно получать по-разному. Те же люди, которые фармят ачивки, они существуют, и это тоже часть видеоигры, это тоже развивает и расширяет ее полезный для времяпрепровождения, для рекреации человека продукт. Так что я, в принципе, тут тебя прекрасно понимаю и считаю, что даже такой вклад инициативный, даже который там не касался напрямую твоей деятельности, это очень хорошо. Это прям очень замечательный, отличный пример, как человек, допустим, неопытный геймдизайнер может...
Впоследствии стать геймдизайнером, да.
Да, стать геймдизайнером, проявив себя в такой, казалось бы, незначительной вещи, но, как мы выяснили, она для кого-то даже значимая. Так что это очень интересные пути, и, как мы видим, в индустрии видеоигровой этих путей очень много, которые как какой-то маленький кирпичик в фундамент чего-то большего и чего-то более великого. Кость, вот ты сейчас несколько раз упомянул, знаешь, такую мемную фразу «войти-войти». Как войти в тестирование? Что человек должен делать для того, чтобы стать тестировщиком? Хотя бы начать.
Именно видеоигры, да, мы говорим, или в целом?
Мы говорим сейчас больше про видеоигры. Все-таки ты больше оттуда, тебе виднее. Допустим, человек вот целенаправленно хочет, все, вот хочу тестировать видеоигры, но там я что-то не умею. Как мне стать уметь тестировать видеоигры?
Ну смотри, главный момент в тестировании видеоигр в том, что тебе это особо уметь-то ничего не нужно для этого. Что как раз-таки является вот тем мемом, который действительно не просто так сформировался. Но при этом, если ты совсем ничего не умеешь, как бы ты приходишь к работодателю на интервью и такой спрашиваешь, что вы умеете? Ничего я не умею. Вы хотите работать с играми? Да. Зачем? А, ну просто мне нравится. Вот все то, в принципе, о чем я говорил вот 20 минут до этого. Есть куча материалов в интернете, в принципе, вообще ничего такого нового. Вот если прям начало мы берем. Скорее всего, просто будет сложно найти работу в любом случае. Лучше сначала подумать, что ты хочешь от жизни. Если ты хочешь прямо именно тестировать, ты понял, что такое тестирование. Тут уже как бы мое слово не нужно тогда уже никакое дальше. Оно и само все пойдет как надо. А так это играть в игры на самом деле. То есть если есть большой игровой опыт, то, скорее всего, он когда-то это сработает. Но, опять же, надо брать в расчет, где ты живешь, есть ли какие-то игровые компании вокруг тебя, найти людей по интересам, найти какие-то мероприятия по видеоиграм, которые проходят в твоем городе. Например, в Москве и в Питере раньше было очень много, а сейчас намного меньше, но, скорее всего, что-то есть. Я просто уже из России уехал давно. В Саратове были какие-то начинания. По крайней мере, есть чатик «Саратов геймдев». То есть, в принципе, можно найти, встретиться с людьми, пообщаться с людьми.
Поэтому приезжайте в Саратов. Это отличная точка входа.
Да, вот это реклама, да. Ну, кстати, ну да, там есть игровые компании в Саратове. И не одна, и много. Есть и в других городах. Лучше, чем просто пойти на Headhunter, пойти в бар с теми людьми, которые работают в этой индустрии. Это будет куда эффективнее. Если именно нужно войти, вы ничего не умеете, кроме того, хорошо играть в видеоигры и уметь находить ботлнеки, так называемые, либо слабые места в играх, которые точно ломаются. Ну, допустим, ты играешь в MMORPG и знаешь, что вот всегда есть проблема с какой-нибудь механикой во всех ММО. То есть такая общая частая проблема. В голову не идет пример, простите меня.
Это домашнее задание для наших слушателей, которые хотят пойти в геймдев. Скачивайте ММОшки.
Ищите.
Ну, не ММОшки, вообще не важно. Скачивайте видеоигры и начинайте тренироваться. Начинайте искать эксплойты, ботлнеки и вести.
И идите в бар, да.
Идите в бар, ищите разработчиков и рассказывайте им об этом. Кость.
Возможно, повезет.
Кость, я думаю, что на вот этой классной, оптимистичной ноте мы можем закругляться. Спасибо, что присутствовал, спасибо, что поучаствовал, и большое тебе спасибо,
пожалуйста,
за то, что поделился таким уникальным опытом.
Да, прошу прощения за душность.
Ну, это не душность, это мудрость. С вами был подкаст «Сложно». До следующей встречи.
Это «Сложно». Корпоративный подкаст лаборатории «Миш», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.